считай себя самого, свою семью и весь мир дом хлеба.
Я очень рад, что вы внимательны к тому, что я говорю. Несколько человек уже подошло и говорят: а разве не было в прошлый раз последняя тема? Да не будет у тебя других богов, ты же сказал об этом уже. Уже, наверное, достало всех, да? Но Господь положил мне на сердце еще два раза говорить на эту тему. И мы будем продолжать говорить на эту тему, даже если это больно нам или что-то неприятно, мы будем продолжать еще два воскресенья, это и следующее воскресенье, говорить на эту тему. Вообще довольны, вы вообще рады, что мы говорим и что Господь нам говорит об этом? Кто чувствует, что это вообще от Бога, говорить об этом для нашего поколения? Thank you so much, thank you, thank you. Евангелие Луки, 19 глава. Евангелие Луки, 19 глава. 12 стих. «Ибо он был возле Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царство Божие». Люди, которые ходили с Иисусом, ждали явного откровения Царства Божьего. Людям нравится, когда Бог приходит видимым образом, когда свергается римская власть и когда воцаряется Господь. И это не секрет, что многие из его последователей, из его окружения ожидали, что это уже близко. Скоро мы начнем царствовать видимым образом. И они ходили с Иисусом. И он присовокупил такую притчу и сказал: некоторый человек высокого рода, чтобы вам было проще понимать, сразу знайте, что он говорит о себе. Он называет себя человеком знатным, человеком высокого рода. Речь идет о нем самом, об Иисусе. Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну. Он говорит о своем отшествии. Чтобы получить себе царство и возвратиться. Он говорит о своем втором пришествии. Я вернусь. Если его понимать, ясно, что он имеет в виду. Он говорит: я отлучусь, я приготовлю вам место, и я вернусь. Я вернусь. Здесь три раза употребляется это слово. Я вернусь. Я вернусь. Я вернусь. Но вернусь уже не так, как этот раз я приходил. Этот раз я приходил, родился в яслях, убегал от Ирода, меня бил Пилат. Второй раз я вернусь уже не так. Я вернусь с царством. Я вернусь на облаках. Я вернусь со множеством ангелов. Трубы будут извещать мое пришествие. Я вернусь. Это его притча. И он вернется. Он вернется. Он за свои слова ответит. Он тот, который отвечает за свои слова. Он вернется, братья и сестры, и вернется очень скоро. Это его притча. И он сказал: он пойдет, получит себе царство и возвратится. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин, то есть фунтов серебра, по фунту серебра каждому из 10 своих рабов. И сказал: употребляйте их в оборот. Это мы с вами. Это мы с вами. Употребляйте в оборот то, что я вам дал, пока я возвращусь. Вы не все время имеете, вы не вечны на этом земле, и назначен день, когда я все-таки возвращусь. Когда я возвращусь, у вас больше времени не будет. Вы имеете возможность употреблять мною данные таланты ровно до момента, пока я возвращусь. А я возвращусь. И возвращусь я уже с царством. Но граждане, 14 стих, но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказавши: не хотим, чтобы он царствовал над нами. Этот стих говорит о многом. Во-первых, он говорит о том, что граждане имели свою свободную точку зрения, они имели свою волю. которую они выражали. Но вторая мысль очень важная, что у них никто не спрашивал об этом. Хотят ли они или не хотят. И что важно, что эта территория, на которой жили эти граждане, которые в глаза ему сказать это боялись. Но когда он отлучился, они послали посла за ним. Thank you so much. Они послали посла за ним, и этот посол прибежал и донес. Те люди передали тебе, что они тебя ненавидят, и они не хотят, чтобы ты возвращался и царствовал над ними. Но это не меняло никакой ситуации. Здесь не было ни выборов, здесь никто не голосовал. Здесь ясно показано в этой притче, что царство ему уже уготовано, что он царь. Что он царствовать будет в любом случае, он в любом случае возвратится. Здесь даже не стоит вопрос, что завоюет он это царство или не завоюет. Оно уже есть у него, он только и идет его получить, и он вернется. Но что интересно, что очень важно здесь в этой притче. Я сегодня буду говорить о том, что он вернется в любом случае. Но я хочу говорить сегодня о тех людях, в жизни которых он уже царствует сегодня в свое отсутствие. Есть большая разница между людьми, которые не хотели, чтобы он царствовал, и которые хотели, чтобы он царствовал. И во время отсутствия Господа одни люди исполняли то, что он повелел им, другие не исполняли то, что он повелел им. Я хочу сегодня остановиться на той категории людей, для которых повеление Господа «употребляйте в оборот» настолько актуально, что несмотря на то, что он еще не вернулся, они с трепетом соблюдают, как будто он сам лично своим присутствием контролирует их поведение. Его нет, он отлучился. Ты можешь делать, каким хочешь, свой рацион, ты можешь, как хочешь, делать расписание своего рабочего дня, и оно проходило очень по-разному. Одни с утра поднимались и исполняли его слово, зная, что он вернется. Другие тоже знали, что он вернется. Но только из-за того, что его нет, они дольше спали, они проводили свое время в развлечениях, и они все равно знали, что он вернется. Знаете, я вам просто скажу. Когда мы были маленькими еще детьми, родители, когда мы уже подросли, родители, уезжая из дому, всегда, почти всегда давали нам задание, чтобы мы не бездельничали. Почти всегда. У них очень это хорошо получалось, вы знаете. Они так просчитывали время, если они на 2 часа отлучались, они приблизительно знали количество работы, которое необходимо нам оставить. И не оставляли, может быть, четверть из этого времени, чтобы мы немножко побегали в футбол. И что я интересно замечал, я был, ну, как бы старшим в семье, не как бы, а в самом деле. И часто мы как бы советовались, как мы проведем эти 2-3 часа в отсутствии родителей. Нам предоставлялся шанс провести их, как мы хотим. Потому что когда родители дома, мы не имели такой возможности делать все, что нам хочется. Была высшая власть над нами. Вот я помню, мы часто садились и говорили, так, ну что, может, сразу в футбол поиграем, а потом успеем это сделать. Это был большой соблазн. Большой соблазн. И так случалось несколько раз, пользуясь возможностью свободы. Мы так увлекались футболом и уже понимали по часам, я знаю, мы понимали уже по часам. И мы понимали, что родители в любом случае вернутся. В любом случае они вернутся, в любом случае мы должны будем перед ними отвечать. И мы их ждали в любом случае, но ожидание было очень-очень разным. Когда мы все делали идеально, а было время, мы делали это с азартом и с охотой. Мы любили своих родителей. И потом у нас было дерзновение потратить свободно оставшееся время, как мы хотим. И мы знали, что родители еще отблагодарят нас. Привезут какие-то подарки. Но если мы этого не делали, мы все равно знали, что родители приедут. Только ожидание было совсем другим. Знаете, было такое чувство, как кто-то сказал, как мотыльки в животе летают. Такое что-то интересное. И хочется, чтобы вернулись, и не хочется, чтобы они вернулись. Хочется, чтобы задержались. Что здесь очень важно в этой притче? Я хочу говорить о тех людях, когда Бог отсутствует. То, что Он вернется, это вообще не вопрос. Он вернется однозначно. Как я провожу время в Его отсутствии? Это мой единственный вопрос, на который я хочу сегодня ответить. Как научиться видеть Бога невидимого, когда Его нет? И здесь дальше мы же понимаем, что 15 стих, когда Он возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов, тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый, я даже читать не буду. Пришел первый, второй, третий пришел. И что интересно, и что характерно, вот этот третий. Меня интересует вот этот третий, да? Он пришел и сказал: «Господин, вот твой фунт серебра, который я хранил, завернув в платок, я боялся тебя. Я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Он этим говорит, что ты все равно будешь царствовать. Смотри, хочу я, не хочу. Я в принципе, из тех, которые тебя ненавижу, если прямо сказать. Это я подписывал эту бумагу, я собирал эти голоса. Это я! Это я! А знаешь, почему я так делал? Потому что я не хочу, чтобы ты надо мной царствовал. Ты жестокий человек, понимаешь? Несмотря на то, что я не хочу твоей власти надо мной, ты все равно возьмешь то, чего не клал. Понимаете его мысль? Понимаете его мысль? Он изначально знал, что он вернется с царством. Он изначально знал, что он будет отвечать перед этим господином. Господин ему говорит: я твоими устами судить тебя буду. Вот то, что ты сказал, я поворачиваю к тебе зеркало. Если ты это знал, если ты все равно это знал, что я вернусь, почему же ты не делал в мое отсутствие то, что сейчас я придя, ты хочешь делать в моем присутствии? И 27 стих. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною. Это притча Иисуса. Деяния апостолов 13:22 написано: «Нашел я мужа». Бог говорит: «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои». Это очень важный стих. Это слова Божьи. Это не подтасовка. Среди миллионов израильтян Бог искал человека, но я очень прошу вашего внимания, Он не просто искал, и Давид оказался таким самородком, знаете, вот самородок такой, то есть, вау, смотри, вообще не живет для себя, живет для меня. Все мои хотения, все, что я хочу, Он исполняет. Ну, странный человек, вообще в нем что, хотений нет личных. А учтите, у бомжа, который живет под мостом, хотение то хотениями. Но знаете, как в том старом анекдоте? Выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Очень часто толку от наших хотений никакого, потому что у нас нет никаких возможностей воплотить наши мечты. Но Давид был царем. Его соблазн реализовать все свои капризы был очень высок. Очень высок. Все хотения царя легко очень воплощаются. У него возможностей в 1000 раз больше, чем у меня. Что же это за странный человек, который исполняет не свои хотения, а хотения мои, говорит Бог? Каким образом Богу удалось воспитать так Давида? Вот вопрос. Вот вопрос. Это наш вопрос. Не уходите от этого вопроса. Исполняем ли мы хотения Господа? Каким образом Он добивается того, что Давид исполняет все хотения Его? В другом месте где-то, память, если меня не подводит, там написано так: Давид, послужив изволению Божию, почил. Вся его жизнь была служением изволению Бога. Если вы, чем больше, слушайте, чем больше вы эгоист, тем больше у вас агрессии к тому, что я сейчас говорю. Чем больше вы себялюбивы, тем больше вас раздражает то, о чем я сейчас говорю. Ну ничего себе Бог! Ну ничего себе! Его вообще интересуют мои хотения. Современное христианство перевернуло Бога. Оно все сводит Бога к такой марионетке, знаете, на ниточках. Бог служит нам. Все, что вы не попросите у Него, верьте, что получите. Все возможно верующие. Дай Богу 10 долларов, получишь 100 долларов. Вот эти новые выражения в молитвах, они меня не, вообще, я их не могу понять. Бог, мы высвобождаем тебя. Откуда? Дух Божий, я высвобождаю тебя. А потом уже я слышал, я требую. Давид говорит, я червь, а не человек. Это смешно, хочется наступить просто так, еще удовольствие получить. Вот этого мокрого пятна. Что мы сделали с Бога? Я сейчас хочу показать, друзья, что Давид не самородок, что он не просто какой-то недалекий человек, который не живет для себя, а живет для Бога. Что это очень серьезный прессинг в жизни, чтобы человека воспитать до такого состояния, чтобы при таких колоссальных возможностях воплотить любой каприз своей воли, человек жил не для себя, а для Бога. Мне очень хотелось сегодня вообще взять палитру. Палитру. А знаете, что такое палитра, да? Это доска, на которой размешивают краски. И просто, скажем так, я вам визуально это нарисую. Скажем, собрать на эту палитру три основных цвета. Скажем, желтый, синий и красный. Назовем желтый цвет страданиями. Назовем синий цвет, скажем, давайте назовем его удовольствиями, роскошью. Желтый цвет – это страдание. Синий цвет – это, скажем, роскошь, роскошная жизнь. Красный цвет назовем, скажем, любовью. Это три разных состояния. Их можно продолжить. Разные состояния мы в жизни испытываем. И знаете, и Бог комбинирует, смешивает эти разные состояния в жизни каждого из нас. Смешивает. Вот Он смотрит на человека. Цель Божья – воспитать меня, да? Цель Божья – меня воспитать. Цель каждого преподавателя – научить ученика. Потом будем говорить об экзаменах. Сейчас мы придем к экзаменам. Подождите. Никакой учитель не спрашивает и не ставит ученика перед экзаменом, прежде нежели удостовериться, что ученик хорошо понял урок. Вот цель Божья – воспитать нас так, чтобы во время его отсутствия нас интересовала его воля. Воля его интересовала. Мы эгоисты, христиане. Вы можете на меня обижаться, что хотите обо мне думаете. Но мы эгоисты. И вот Богу надо из нас эгоизм выдушить. Тогда из нас люди получаются, нормальные. А если во мне много эгоизма, это первый враг. Чем больше у меня эгоизма, тем дальше я от Бога. Я не пригоден даже семью создать. Я не способен детей любить. Я жену любить не буду. И вот Бог создает условия, слушайте. Он берет немножко так. Человеку надо создать условия. Он как опытный врач смотрит на меня. И он меня помещает в страдания. В этих страданиях я начинаю ломаться. Воля моя ломается. Силы у меня нет. Жить мне не хочется. Бог видит, что я не выдерживаю страданий, Бог мне добавляет немножко туда, скажем, любви. Создает комбинацию обстоятельств. Обстоятельства наши. Мы вообще продукт обстоятельств. Все мы продукт обстоятельств. Но это не совсем точно, что я сейчас сказал. Вы сейчас услышите. Бог видит, что любовь и страдания благотворно действуют на мою душу. Он добавляет больше любви. Я оживаю, начинаю наглеть. Бог опять страданий добавляет. Я начинаю вянуть. Потом он немножко роскоши добавляет. Потом немножко обличений. Потом дал деньги, потом забрал деньги. Смотришь, что с меня получается, знаете? Но самое интересное не обстоятельства, в которые Бог меня помещает. Не пропустите вот этой центральной мысли. Самое интересное – это не обстоятельства, в которые Бог меня помещает. Самое важное – это моя реакция на эти обстоятельства, Богом созданные. Потому что если бы Бог менял меня извне за счет обстоятельств, не вовлекая в эти перемены мою душу, мою волю, я бы был зомби просто. Он бы меня слепил вот так, безвольно. Знаете, как некоторые до сих пор придерживаются кальвинистского взгляда, что Бог просто слепил меня таким. Вот он слепил Давида таким. Ничего особенного в Давиде нет. Он просто его сделал таким мужем по сердцу своему. Это чепуха. Выбросьте это с головы. Давиду, как и каждому из нас, были созданы условия, в которых он формировался. Но в это была вовлечена воля Давида. Если это обстоятельства ломали человека, Бог контролировал эти обстоятельства. Иногда он в жизни Давида давал колоссальные победы. Иногда страшные унижения. И смотрел за реакцией Давида на созданные Богом обстоятельства. Если вы это пропустите, вам нет извинений, братья и сестры. Мы все приехали в Соединенные Штаты. Мы все живем в городе Сакраменто. Мы все в среднем зарабатываем одинаковые деньги. Мы живем в одних обстоятельствах, но живем очень по-разному. А грядущий день вообще разницу покажет. Одному доверят 10 городов, и я вам пророчествую истину перед лицом Господним. Одному доверят 10 городов, а другому зубы выбьют. И я не шучу нисколько. И мы будем члены одной и той же церкви. Будем сидеть вместе на одной скамеечке. Будем держать одинаковые папки, записывать одинаковые мысли. Мы можем даже быть мужем и женой. Потому что важны не обстоятельства Богом созданы, а реакция на эти обстоятельства. Что я делаю, как я реагирую, как я веду себя. Это и формирует меня. Некоторые думают, что Бог формирует нас безвольно. Сам формирует. Я просто вот пока спал, он меня сформировал. Проснулся, не узнал себя. Итак, я хочу показать вам, что Давид, Псалом 15, здесь очень ярко он показывает, 15-й Псалом, каким образом это происходило над Давидом. 15-й Псалом, 5-й стих. 15-й Псалом, я вас ожидаю, чтобы вы нашли это, чтобы вы думали. 15-й Псалом, 5-й стих. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой, судьбу. Ты держишь жребий мой, ты держишь жребий мой. То есть у тебя есть изначальный замысел, задумка обо мне, ты его держишь в своих руках. Дальше он говорит. Межи мои, то есть пути мои, жизненные мои дороги, межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Он говорит о наследии, он говорит о путях своих жизней. Это уже старец Давид. Слушайте, это уже старый Давид. Оглядываясь на свою собственную жизнь, делает анализ. Каким же образом он стал человеком по сердцу Божьему? Слушайте, когда Давид говорит в своих псалмах, «Зародыш мой, видели очи твои», или когда он говорит, «Ты держишь жребий мой», это еще ни о чем не говорит. И мой зародыш видели очи Господни. Но между зародышем, когда зарождается человек, между Божьим замыслом о человеке и конечным результатом, каким станет этот человек, пролегает жизнь. И очень часто Божий замысел, когда Он формировал тебя в утробе и держал жребий в своих руках, вот жребий держал тебе, быть счастливым, благословенным, миссионером быть, бизнесменом быть, состоятельным быть, семенином состояться, держал жребий. Очень часто этот жребий не сбывается в жизни. И не по вине Бога. Только если человек правильно реагирует на Богом созданные условия, Бог его формирует таким образом. Потом Давид говорит в конце своей жизни, наследие мое, то есть я что-то унаследовал. Это не сверхъестественно, Бог дал мне такое терпение, как у Давида, такое смирение, как у Давида. Ну, повезло тебе, Давид, вот ты смиренный, а я нет. Мне не повезло уже, я вообще злой, Давид, ты знаешь? Классно тебе, Давид, я вижу, сколько тебе смирения помогает. Мне Бог не дал смирения. Ума не дал. А смирение дал очень много. Возможностей смириться дал очень много. Очень много. Я вам докажу это сейчас, вы увидите. Наследие мое, я унаследовал то, кем я стал. Я унаследовал это приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня. Даже и ночью учит меня внутренность моя. Друзья, это нелепость говорить, ой, какие у меня страшные условия жизни. Вот тебе хорошо. Если ты веруешь Господу, если твое имя записано в книге жизни, условия, в которые ты помещен Богом, драгоценнейшие, золотые условия, в которые ты помещен Богом. Пойми просто, дорогой человек, пойми просто, что ты нуждаешься в Боге, в твоих трудных обстоятельствах, только с целью выйти из этих обстоятельств. А Бог от тех же обстоятельств ожидает сделать из тебя другого человека. Ты преследуешь свою цель, а Бог преследует свою цель. Когда ты добиваешься своей цели, Бог тебе больше не нужен. А Бог заботится, чтобы из тебя сделать золото, чтобы ты исполнил веление. Все видящие меня ругаются надо мной, говорят устами своими, кивая головою. Он уповал на Господа. Пусть избавит его, то есть Господь. Пусть спасет, если он угоден ему. Вот мирская точка зрения. Вот как мир мыслит. Если человек угоден Господу, Бог однозначно избавит его. Если он угоден ему, пусть избавит его. А пророк Исаия говорит, Господу угодно было не избавить его, а поразить его, праведника. Ведь это же слова пророческие. Это псалом, знаете, как называется? Это пророческий псалом Давида о страданиях Иисуса, его славе и о вечном служении ему избранных. Весь этот псалом пророческий. Он отражал состояние, в котором находился Иисус в своих предсмертных агониях. И действительно Иисусу говорили эти слова. Если ты угоден Богу, сойди с креста, и мы уверуем в тебя и в твоего Бога. Сами израильтяне, не говоря о римлянах, говорили, в нем не было вида, который привлекал бы нас к нему. Ловите мысль драгоценные. Мы говорим о большом сейчас сокровенном откровении от Господа. О чем мы говорим? Мы хотим видеть Бога всегда славным. Если он угоден ему, значит, Бог избавит. Это мирская философия. Но Бог не избавит его. Нет. Библия говорит, не мстите за себя, смиритесь под крепкую руку Божию, Он вознесет вас в свое время. У Него есть свое время, когда вытаскивать горшок из печи. Огонь должен сделать свое дело, чтобы этот сосуд можно было употреблять. Нет, Господь не избавит тебя. Он избавляет твою душу. Его сейчас не интересует, как пищит твоя плоть и высокомерие, потому что ты все еще уповаешь на себя. Ты все еще хватаешься за последние крошки своей значимости. Ты все еще ищешь какие-то железки, вешать на себя ордена, какой ты важный, значимый и почетный. Все это никому не надо. Потому Бог тебя помещает в обстоятельства, чтобы все это выжечь из тебя. И Давид переживает страшное состояние. В 4-5 часов утра он переживает это состояние. И он говорит, я слышу, как люди говорят. Если он угоден Богу, пусть его избавит. А если не избавит, значит он Богу не угоден. Ладно, это мирская точка зрения, но почему христиане сегодня так мыслят? Почему сегодня так мыслят христиане? Если человеку не помогла молитва, значит, причина в человеке. С Богом все нормально. Значит, у тебя нет веры. Значит, у тебя есть грех. Человек говорит, да нема уже, все исповедал. Нема. Нема грехов. Есть. Если бы не было, Господь бы такого не допустил. Причина в тебе. Значит, веры нет. Друзья дорогие, Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. И дальше Давид говорит, все видящие меня ругаются надо мною. Бога не видят в жизни Давида. Не видят. Он дальше говорит, пробили руки мои, ноги мои. Псы окружили меня. Скопище злых окружило меня. Разрывают, ломают кости мои. Где Бог его? И говорят, где же Бог его? Слушайте, Бог на месте. Бог в жизни Давида. Бог смешивает краски. Бог создает условия. Да, его не видно. Да, очень бы даже хотелось, чтобы в глазах всех врагов моих ты накрыл мне стол, приготовил трапезу в виду врагов моих и посрамил их. Очень бы даже хотелось. Но сейчас Бог не за врагов думает. Сейчас Бог думает за Давида. За Давида. И если Бог это сейчас сделает перед глазами врагов, Давиду это повредит. Он нос задерет. Давид не готов отдать славу Богу. Давид самонадеянный человек. Давида надо сокрушить. И самоуверенность его выбить из его жизни. 9 стих. Мы уже читали. 10 стих. Но ты извел меня из чрева и вложил в меня упование у грудей матери моей. На тебя оставлен я от утробы. Он себя называет как младенца, в которого бросила женщина. Он даже не говорит, что я оставлен на родителей. Он даже не говорит, что я оставлен на мать родную. Он говорит, я оставлен на тебя. У меня больше никого нет. У меня ничего нет. У меня есть только ты. На тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей. Ты, Бог мой, не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Давид, как нет помощника? Давид. У тебя армия, у тебя верные воины, у тебя такое славное окружение. Давид, да ты не знаешь моей семьи, у меня помощника нет, Давид. Что это за уроки? Это удивительные уроки, в которые Давид понимал, что моя опора – это Бог. Это Бог. Скажите аминь, братья и сестры. Это Бог. Первая книга Царств, 21 глава. Короткое предисловие, чтобы понимать текст, который мы будем читать. Давид убегает от Саула. Саул очень агрессивен. Вы знаете, на кого был похож Давид? Давид был похож на человека, который разыскивает государство. Представьте такого человека в современных условиях. когда везде расклеены его фотографии, когда его и так все знают. Это очень видная личность. Давид перед этим убил Голиафа. И все государство разыскивает этого человека. Все аэропорты перекрыты. Все органы власти оповещены о розыске особо опасного преступника. Вот в таком состоянии находится Давид в этой главе. Даже его сторонники, друзья, которые были с ним, он их пожалел, он их оставил, говорит, я буду бежать сам. Это угрожает всем нам, и вам тем более. И он убегает один. Давид – это человек, над которым трудится Бог. Бог просто много бросил желтой краски. Слишком много страдания, слишком много несправедливости. И смотрит, какая будет реакция у этого человека. Как он будет реагировать на обстоятельства, которые я ему создаю. А зачем тебе надо это, Боже, выжимать с него? Я создаю обстоятельства. Я хочу добиться максимума, чтобы когда этот человек сядет на престоле и получит огромные возможности жить в свое удовольствие, он не жил в свое удовольствие, а жил по моей воле. Мы читаем, он приходит к Ахимелеху, священнику. Я это читать не буду. Он говорит, я бегу, он ему обманывает, чтобы не подставить этого священника, потому что Саул идет по его следам, и потом это угрожает священнику. И, кстати, этого священника, его отца и весь род священнический убил Саул, узнав о том, что Давид был там. Но Давид говорит ему, 8 стих, и сказал Давид Ахимелеху, нет ли здесь у тебя под рукою копья или меча? Ибо я не взял с собою ни меча, ни другого оружия, так как поручение царя было спешное. Он придумал историю. Он говорит, это тайное поручение для меня от царя, и оно было очень спешным. Может быть, у тебя есть какое-то оружие. Я должен выполнить поручение царя. На самом же деле он убегает от царя. И сказал священник, вот меч Голиафа, филистимлянина, которого ты же поразил в долине дуба, завернутый в одежду позади эфода. Если хочешь, возьми его. Другого, кроме этого, нет здесь. И сказал Давид, нет ему подобного, дай мне его. И встал Давид и убежал в тот же день от Саула и пришел к Анхусу, царю Гефскому. Что-то помните, нет? Откуда был Голиаф? Из Гефа. Голиаф был из Гефа. Давид прибежал к царю Гефскому на территорию своего врага, и конкретно не просто какого-то врага, врага, у которого был очень знаменитый великан. Голиаф Гефский, так его называли. И у Давида меч этого Голиафа с собой. И сказали Анхусу слуги его, не это ли Давид, царь той страны? Не ему ли пели в хороводах и говорили, Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч? Ему пели. Давид положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса, царя Гефского. И изменил лицо свое перед ними и притворился безумным в их глазах, чертил на дверях. В оригинале еще вставлено одно, бросался на руки свои. Падал на руки, а другие переводы говорят, в их руки падал. Как приступы какой-то эпилепсии имитировал. Чертил на дверях, пускал слюну по бороде своей. И сказал Анхус рабам своим, видите, он человек сумасшедший. Для чего вы привели его ко мне? Разве мало у меня сумасшедших? Что вы привели его, чтобы он юродствовал предо мною? Неужели он войдет в дом мой?
Я хочу, чтобы вы сейчас побыли Давидом.
Побудьте на месте Давида. Человек, о котором действительно все государство пело, который был первым лицом после царя, который доставлял колоссальные победы, который привык быть уважаемым. И ведь Бог давал ему эти победы, и Давид уповал на Бога. Зачем же ты, Господи, создаешь самые, что ни есть, унизительные обстоятельства для Давида? Я вам скажу, друзья, моменты в нашей жизни, когда мы серьезно трусили, их очень стыдно рассказывать публично. Когда мы очень боялись, и Бог допускал этим обстоятельствам быть в нашей жизни. У меня смелости не хватит о тех моментах, когда я был сильно унижен и сильно боялся. I'm sorry, я еще не дорос до состояния, чтобы рассказать всем вам. Но я хочу вам сказать еще что-то более глубокое. И Давид имел возможность не сказать о своем унижении, потому что книгу царств первую писал пророк Самуил. И никто никогда бы не узнал, как Давид притворялся сумасшедшим и как он боялся Анхуса. Это позорные моменты, об этом не рассказывают. Но Давид был единственным, сам он был у Анхуса. Никого не было другого, чтобы кто-то рассказал о Давиде, что он с собой делал, чтобы спастись из рук Анхуса. Сам Давид был человеком настолько смиренным, что он сам рассказал об этом, и это осталось на страницах Библии. И Давид не рассматривает это как на предательство со стороны Бога. Он рассматривает это как на пути в своей жизни, межи определенные, в которые Бог опускал его. Зачем? Чтобы выбить из него всю самонадеянность. Ты пришел сюда с мечом и с воспоминаниями, когда ты взял этот меч из рук Голиафа и отсек голову, когда вся страна пела тебе славу. Бог был видим, когда этим мечом он отсекал голову Голиафа. Но сейчас, когда перед этим гефским царем он пускает слюну по бороде, Бога нет. Зачем, Библия говорит, я питал вас манною неместную, и я томил вас голод. Один и тот же Бог доводит человека до того, что он говорит, вау, хлеб ангельский. Народы окружающие рты пораскрывали. И тот же самый Бог не дает хлеба. И голод приходит, и дети начинают пухнуть. Кто же это делает? Ну кто же это делает? Тот же самый Бог. Тот же самый Бог допускает большим искушением приходить в среду этого же народа. Зачем? Зачем? Чтобы они научились видеть Бога невидимого. Чтобы они научились доверять Богу, когда ты имеешь хорошую работу и когда у тебя нет работы. Когда у тебя очень хорошая репутация в братстве и когда у тебя нет репутации, когда по твоему хребту прошли все, кому не лень. Когда тебя любят в родстве, и когда от тебя все отворачиваются в родстве. И не надо винить людей, и не надо искать виноватых. В моей жизни царствует Бог. Значит, Бог допустил и смешал эти краски и поместил меня в среду этих обстоятельств. Значит, я гордый человек. Значит, я самонадеянный человек. Значит, я соглашаюсь быть в этих обстоятельствах. И правильно отреагировать на эти обстоятельства. Я последнее вам драгоценное место дарю, драгоценное пророчество пророка Иеремии перед молитвой. Последние несколько стихов. Послушайте это своим сердцем. 17 глава, книга пророка Иеремии. Пятый стих. Так говорит Господь. Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет, поднимите, пожалуйста, голову, посмотрите на меня. Он будет человек, который так в жизни устроился, вот на плоть полагается, есть у него на что положиться. С такого человека что-то получится. Вот он будет каким-то, он станет каким-то при таком образе мышления и поведения. Он будет как вереск. Знаете, что такое вереск? Вереск, это я еще помню по ботанике со школы. Вереск – это кустарник в пустыне. Кустарник, который растет в знойных пустынных местах. Есть одна особенная характерность этого кустарника. Бог здесь не ошибся в этом слове. Есть удивительно отличительная особенность этого кустарника. Сейчас мы к этому придем. Я сейчас вам не скажу этого. Человек, который надеется на себя, или на знакомых, или на деньги, или на свое здоровье, или на свою проворность, он будет как кустарник в пустыне, как вереск, не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной и необитаемой. В противовес этому человеку написано: благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Такой человек будет, он будет как дерево, посаженное при водах, и пускающие корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Показано два образа. Вереск, кустарник в сухой пустынной почве, и дерево у потока. Первая мысль, когда я это прочитал, я подумал, этот вереск, он, наверное, засыхает, потому что он не у потока. Этот вереск не имеет откуда питаться. Упование этого кустарника только на дождь. Но корни его не пьют от источников. Это была моя первая мысль. Но когда я открыл словарь сегодня утром и проверил, это один из 100 разновидностей кустарника, именно вереска, один только вереск, который вечно зеленый. Я смутился. Он никогда не засыхает. Это чудо, куст, который всегда зеленый. И он не возле источника. И он не засыхает. И Бог говорит, это человек, который надеется на человека. И плоть свою делает опорой, и он зелен. Он не умирает. Нам хочется, чтобы он умер. Нам хочется, чтобы все увидели разницу. Вот вы, видите, надеялись на свои доллары. Ничего подобного. Эти люди живут на этой земле, благоденствуют и живут лучше нас. И цветут, и отдыхают. И нет им страдания до смерти, говорит Асав. На работе человеческой нет их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Над всеми издеваются. У них много денег. Они заказывают политику. Они направляют партии политические. Они все подкупают. Это вереск. Я подумал, в чем тогда особенность человека, надеющегося на Господа? В чем тогда его особенность человека, который надеется на Господа? В чем особенность человека, надеющегося на Господа? В потоке, в зависимости. В зависимости от воды. В зависимости. Дерево отличается от вереска тем, что если оно не будет возле потока, оно засохнет. Все упование этого дерева – поток. Неважно, какой зной приходит, какие обстоятельства окружают, оно корни пускает у потока.
Оно пьет из источников. Это дерево отличается от этого вереска тем, что оно зависимо от воды в этом источнике, в этом потоке. Так человек, надеющийся на Господа, будет благословен. И он, это дерево не потому зеленое, что оно такое уникальное, как вереск, может без воды пережить жару. Но это самое обычное дерево, оно засохнет без воды. И это дерево боится зноя. Здесь написано, оно не боится зноя. Оно боится зноя, оно его не боится только потому, что оно у воды. Оно его не боится только потому, что оно у воды. Упование этого дерева не в его уникальности и особенности, а в том, что оно у воды, оно у источников, оно у источника. Оно у источника, это дерево зависимо. И плод его зависим от воды, и листва его зависимо от воды. И само существование этого дерева зависимо от воды в этом источнике. В этом разница между человеком, уповающим на Господа, и между человеком самонадеянным. Я хочу призвать вас и предложить вам одну молитву. Конкретно предложить одну молитву. Если среди вас есть смелые люди. Смелые люди, которым сегодня говорил Господь. И вы знаете, что ваше упование, у вас есть свои опоры, свои основания в жизни. Не пропускайте того, что я сейчас говорю. Вы можете сейчас прямо закрыть глаза. Я попрошу всех закрыть глаза. Сидя. Можете сидеть. Я хочу просто обратиться к вам и сказать, если ваше упование были вы сами, были ваши знакомые, если вы возлагали надежды, что вы переедете в Соединенные Штаты, вы здесь заживете по-другому, между вами для вас откроются новые возможности. Вы проклятый человек. Вы как вереск. У вас много денег, но у вас дети непослушны. У вас страх в душе. Господь хочет выбить все это ложное основание. И я хочу предложить вам молитву, которой я молюсь приблизительно уже 5-7 лет. Я точно не помню, с каких пор я начал молиться такой молитвой. Знаете, когда? Я сейчас вспомнил. Когда Бог начал давать мне видимый успех в служении. В один момент я начал молиться такой молитвой. Я стал говорить: Господь, разруши весь мой успех. Весь мой успех разрушь, если этот успех не от Тебя. Успех может быть как успех этого вереска. От моей проворности, я сейчас даю отчет за каждое слово, которое я говорю. Успех может быть от моего остроумия, от моей мудрости, от моей начитанности, от удачно сложившихся обстоятельств. А я не хочу этого успеха. Я отказываюсь от этого ложного успеха. Я не хочу этого обольщения. Я не желаю его ни в доме хлеба, ни в миссии угол. Я не желаю его иметь ни в моей семье. Я не желаю его. Я от него отказываюсь. Я не хочу быть как вереск зеленым и красоваться в пустыне. Я не хочу этого, потому я говорю: Бог, я даю Тебе все права. Развали мой успех в моей жизни, если он не твой успех. Я его не хочу видеть. Я не хочу жить в обольщении. Я хочу быть зависимым от воды Твоей, от источников Твоих, от потоков Твоих. Когда придет засуха, когда придет трудное время, когда придет палящий зной, я хочу, чтобы моя душа пила от Твоих источников. Я вам не лгу пред Господом Иисусом Христом. Я вам свидетельствую правду. Я не хочу видимого успеха без внутренних уверенностей, что я пью от Господа и что это Господь творит в моей жизни. Я не хочу этого. Если вы смелый человек, помолиться со мной такой молитвой. Может быть, вы успешный бизнесмен. И вам страшно помолиться такой молитвой. Господи, разрушь мой успех, если он не от Тебя. Страшно? Знаю, что страшно. Я знаю, что страшно. Это вскрывает саму подлинность вашего упования. Если вам не страшно, если вы верите Богу больше, чем свою проворность, тогда вам не будет страшно помолиться такой молитвой. В этом и сокрыт принцип упования, что вы соглашаетесь, чтобы Бог навел свой порядок в вашей жизни. Сакраменто, Бог хочет навести порядок свой в вашей жизни. У вас порядок? Вам он нравится? У вас все устроено? А вы уверены, что это Божий порядок? Вы уверены, что Бог хочет, чтобы вы жили так, как вы живете? Вы уверены в этом? Вы уверены, что вы живете в правильном месте? Может быть, Бог давно хочет видеть вас в Африке миссионером? Вы уверены? Давайте разрешим Богу навести свой порядок в жизни. Он Бог. Он Бог. Зачем Его бояться? Он сам создал условия. Я чувствую сильное присутствие Духа Святого. Я чувствую, что Дух Святой хочет ломать в нашей жизни. Богу надо построить царство непоколебимое. Не то, которое колеблется. Не то, которое пойдут ветры, польются реки, и дом упадет. Знаешь, пока ветры не дуют, мы все стоим. И кто на песке построен, и кто на скале стоит, разницы никакой. Пока не дуют ветры, пока не приходит землетрясение, мы все красавчики. Но когда дуют ветры, Бог проверяет основание. Основание, не фасад, не то, что ты выстроил, и что видят люди. Бог проверяет основание. Слушай пророческое слово от Господа. Бог проверяет твое основание. Бог хочет поставить тебя на вечных основаниях, не на временных, не на показухе, не на видимости, а на вечных основаниях, когда твои корни будут пущены у источников, и ты будешь пить от Господа. Ты меня можешь не слушать, но ты знаешь, что Дух Святой к тебе говорит конкретно. Я призываю всех людей, которые смелы достаточно, чтобы позволить Господу навести порядок в вашей жизни и разрешить Ему вмешаться в ваши обстоятельства, в вашу устроенность, в ваше благоденствие, во все вмешаться и сделать свой порядок. Я хочу, чтобы такие люди пришли. Мы будем плакать перед Богом вместе, мы будем молиться вместе. Вы уже можете идти, вы уже можете приходить сейчас, прямо сейчас. Мы все поднимемся на ноги. Аллилуйя, аллилуйя. Будем искать Господа.
Лишь Тебе отдаюсь я сердце свое. Живу лишь для Тебя всей душою моей.
Я желаю быть с Тобой. Построй все Твое. Построй Твое. Построй Твое в этот день. Во имя Иисуса. Построй Твое. Построй. Созидай. Созидай Твое. Построй.